Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы продолжаем говорить о межвоенной политике Польши накануне Великой Отечественной войны. И поможет нам сегодня в этом разобраться старший научный сотрудник отдела истории Восточной Европы Института славяноведения Академии наук Елена Лопатина. Елена Борисовна, добрый день. Если посмотреть на историю Европы, особенно в 30-е годы 20 века, складывается ощущение, что вот есть основные игроки — Франция, Британия, Германия, Советский Союз — и они все дружно мечтают у всех остальных малых стран какой-то кусочек взять да и оторвать. При всем при этом у этих малых стран между собой тоже свои собственные территориальные споры. При всем при этом Польша самая большая из этих малых стран, ну или самая маленькая из больших стран, тут как посмотреть. Вот у нее какие отношения с этими малыми соседями?
У Польши основной претензией территориальная была к Чехии, Тешинская Силезия, другое название Заользье. Этот регион вошел в состав Чехии в 19 году, и Польша считала этот регион своим на основании факта проживания в нем этнических поляков. По переписи поляков этнических там было чуть больше, чем чехов и других этносов. И это экономически развитый район, индустриально развитый район с развитой промышленностью. И польское руководство считало, что этот район необходим для дальнейшего развития государственности и государства, и это обладание Тешинской Силезией, в принципе, небольшой по территории регион, но очень важный именно с экономической точки зрения. И планы по возврату Тешинской Силезии в состав Польши были в руководстве Польши в 20-е годы, и особенно актуальным это стало в 1929-1933 году, когда начался глобальный экономический кризис, и Польша, конечно, тоже была одной из пострадавших стран, причем пострадала Польша и выходила из этого кризиса дольше. Если промышленность еще как-то восстановилась к 1933 году, ну, восстановилась до уровня 1918-1919 года, то сельское хозяйство восстановилось только к 1935 году. И тут надо, конечно, помнить, что Польша в 30-е годы – это страна аграрная. 70%, даже больше, 71% ВВП давало именно сельское хозяйство. При этом руководство понимало, что необходимо перестроить вот эту структуру экономики, и промышленную часть нужно усилить. На это нужны деньги. Откуда брать деньги? Внутри не было таких ресурсов. Тогда Польша обратилась к Франции. Франция была единственной страной, которая могла выдать Польше кредиты, и кредиты как раз-таки в том числе под промышленное развитие. Но отношения с Францией были омрачены вот этим соперничеством за роль первого в Восточной Европе. Вот возвращение Тешинской Силезии было вот так, таким близким и в то же время далеким и желаемым призом для того, чтобы усилить и такой буст дать экономическому развитию и, соответственно, получить дополнительные инвестиции в промышленность и в промышленность, в том числе военную промышленность. Необходимость развития военной промышленности понимал Пилсудский, понимали его сподвижники, его генералы. При этом, если в самом 30-х годов, 31-й, 32-й, 33-й год, польская армия в 2,5 раза превосходила армию немецкую, то есть, поэтому Польша чувствовала, что от Германии не исходит такой уж сильной угрозы, и польская армия может потенциально справиться с ней, то дальше в Германии начинается активное развитие военной сферы. Польская армия так и стоит на месте. И к 1935-1936 году, то есть уже очень-очень быстро Польша стала отставать по числу танков, по артиллерии, по вот именно всей вот этой вот технической оснащенности. И если в 1935 году это было еще не настолько актуально на момент смерти Пилсудского, то в 1936-1937 году это становилось очевидно. И в связи вот с таким усилением Германии и на фоне этого ослаблением позиции Польши, позиции экономических, позиций военных, конечно, внешнеполитическую концепцию нужно было переделать. Но Юзеф Бек, который возглавлял внешнеполитическое ведомство Польши, он искренне восхищался Пилсудским, восхищался его идеями и был не готов поменять внешнеполитическую концепцию. Конечно, в Польше понимали всю опасность возрождения Германии, но в середине 30-х годов, 35-й, 36-й, 37-й год, каких-то практических шагов и результативных шагов в сторону ослабления вот этой вот угрозы Запада как будто бы и не предпринималось.
В чем была проблема Данцигского коридора как со стороны Польши, так и со стороны Германии?
Данцигский коридор – территория, которую получила Польша по решениям Версальской мирной конференции. И Данциг получил статус свободного города. Эта территория была очень важна для Польши как торговый порт, выход к морю. И этот Данцигский коридор, он разделял территорию, он проходил фактически по территории Германии, разделял Германию на две части. И ключевая претензия к Гитлеру, к Польше уже в 1938 году, когда Гитлер предъявил ультиматум Польше, состояла в изменении статуса Данцига и передаче Данцигского коридора Германии, на что Польша пойти не могла. И хотя эти претензии Германии к Польше в виде Данцигского коридора, они сначала были высказаны в мягкой форме, а потом все более и более настойчиво, и, наконец, вот к 1938 году это уже приняло форму ультиматума. Чтобы защитить Данцигский коридор военными силовыми способами, у Польши, пожалуй, не было на это возможности, и Бек действовал такой инструментальной дипломатией, обращаясь в Лигу наций, пытаясь через Лигу наций вести переговоры с Британией, с Францией и искать защиту у этих стран, но предложить что-то взамен он не мог. Поэтому Данцигский коридор и Данциг к 1938-1939 году – это главный спорный вопрос между Польшей и Германией.
Польша на аншлюз Австрии и на ситуацию с Мюнхенским сговором как смотрела?
В 1938 году, когда произошел аншлюз Австрии, и затем случился Мюнхенский договор, позиция Польши была настороженной, настороженно относились к аншлюзу Австрии, понимали серьезность этого шага Гитлера, понимали, что Германия усилилась благодаря присоединению Австрии. А вот Мюнхенский договор и разделение Чехии посчитали, что это удобный момент для возврата Чешинской Силезии. И это был, пожалуй, последний шаг, сделанный Польшей в сотрудничестве с Германией, в сотрудничестве с Гитлером. И в работах историков европейских, и даже и в работах польских историков, этот сюжет о присоединении Чешинской Силезии и на фоне Мюнхенской конференции и Мюнхенского сговора считается таким фактом участия Польши в разделе Чехии. И с предосуждением к этому относятся и в польской историографии, имея в виду, что ситуативно этот шаг принес Польше тот приз, к которому внешнеполитическое руководство так стремилось, тот буст для экономического развития страны. Но этот ситуативный успех на более протяженном хронологическом этапе, так сказать, сошел на нет. Это был ситуативный успех, впоследствии сыгравший с Польшей злую шутку.
В момент Мюнхенского сговора между Чехословакией и Советским Союзом действует договор о мире и дружбе. При всем при этом, мы уже говорили, договор, не имеющий военной составляющей. Но СССР мог оказать Чехословакии военную помощь. Для этого РКК должна была пройти через территорию Польши. Польша как реагировала на потенциальную возможность пропуска советских войск на территорию Чехословакии туда, на помощь соседям?
Когда СССР предложил потенциально свою военную помощь Чехословакии в 1938 году в ситуации, когда от Чехословакии отторгали Судетскую область, Красная армия. Единственный коридор, по которому могла дойти до Чехословакии, шел через Польшу. Польское руководство реагировало на это максимально враждебно и с недоверием. Тут звучали отголоски этой вот исторической травмы восстаний польских и Первой мировой войны. Красная армия на территории Польши – это было абсолютно неприемлемым шагом, даже если эта армия будет направляться в Чехословакию с целью силовым способом помешать Гитлеру расчленить Чехословакию, соответственно, возможно, предотвратить дальнейшее такое развитие событий в Западной Европе по крайне негативному сценарию.
1 сентября 1939-го, если посмотреть, как оценивалась ситуация с Польшей, Францией и Британией, они отводили Польше полгода, за которые они подготовятся к войне, а как получилось так, что Польша получила всего 2 недели на сопротивление?
Когда стало очевидно, что Гитлер своей первой жертвой выберет именно Польшу, для Франции, для Англии, для СССР это было очевидно, ну, уже с лета 1939 года. В Англии, во Франции военное руководство этих стран предполагало, что Польша будет сопротивляться месяц, ну, даже скорее 2. Такие выводы они делали, исходя из того образа армии, который создал Пилсудский. Пилсудский гордился польской армией, он сумел создать вот это вот внешнее такое ощущение благополучия и надежности этой армии. Но это было только внешне. В действительности уже к 1935 году и сам Пилсудский понимал, что армия в перспективе может отставать. Но то, что это отставание вот за 2-3 года станет настолько очевидным, он не мог этого предположить. Отставание армии было связано с недостатком финансирования более современных видов вооружения, танков, артиллерии. Пилсудский, разрабатывая планы войны, такие планы разрабатывались, там, план войны против СССР, например, и этот план предполагал, что военные действия будут вестись в условиях плохой инфраструктуры, плохих дорог, в условиях больших пространств. И Пилсудский делал ставку на конницу, какие-то такие легкомоторные подразделения, и именно это он и развивал. А вот то, что необходимо для высокотехнологичной войны, Пилсудскому казалось, что это не понадобится, это не развивалось. И в итоге к середине 30-х годов блестящая внешняя, блестящая польская армия, блестящие офицеры, блестящий фасад, но за этим фасадом скрывается вот это вот недофинансирование тех технологических армейских подразделений. И, пожалуй, такой разрыв между высшим военным руководством и средним офицерским звеном. То есть если высшее военное руководство проходило тренинги, обучение, заканчивали академии, то среднее офицерское звено, как будто бы назначения происходили, ну, по принципу лояльности, выслуги лет, а не за действительно проявленные военные таланты.
Вот так выглядела политика польского государства в период между двумя мировыми войнами. И на этом наш разговор о межвоенной политике Польши заканчивается. На сегодня это все. Встретимся с вами через неделю. В студии с вами был Алексей Штейнбух. Всего вам доброго. Пока.